Парит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Государственная Дума России приняла в первом чтении внесенный Дмитрием Медведевым законопроект о сокращении оснований для досрочного голосования, давно превращенного в инструмент обеспечения форы партии «Единая Россия». Одобрено и другое предложение президента о предоставлении на региональных выборах утешительного мандата партиям, получившим от 5 до 7% голосов. Впрочем, комментаторы отмечают, власть по-прежнему не регистрирует ни угодные организации как партии, а для того, чтобы получить хоть какой-то результат не парламентским партиям, надо зарегистрироваться на выборах через сбор подписей. Там, где списки, например, не нравятся федеральной власти или региональному начальству, подписи легко бракуются и партии к компаниям не допускаются. Так, в Свердловской и Калужской области к выборам не были допущены списки партии «Яблоко». В Калуге в списке были оппозиционеры из движения «Солидарность». Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Калужской области Алексей Собачий.
24 февраля Калужский областной суд вынес решение отказать региональному отделению партии «Яблоко» в жалобе на действия областной избирательной комиссии. Суть жалобы состояла в том, что избирком не зарегистрировал партию на выборах в законодательное собрание на основании того, что «Яблоку» не удалось представить 8 тысяч подписей. На самом же деле «Яблоко» собрало около 8 400 подписей, но избирком забраковал 600 из них, признав действительными только 7 800 подписей. Руководители Калужской организации партии возмущены таким решением избирательной комиссии. Они уверены, что подавляющее большинство подписей в их подписных листах вполне нормальные. В этом деле действительно немало странностей. Например, избирком не удовлетворило то, как написан адрес одного из подписантов. В написании номера квартиры 60 цифра 0 несколько раз обведена. От этого 0 не перестал быть таковым, однако избирком эту подпись забраковал. Также комиссия не приняла подпись, где якобы нечетко указан год рождения подписанта – 1977. Там к девятке приделан маленький хвостик. Тем не менее, эта цифра читается именно как девятка и не иначе. Однако и эту подпись признали недействительной. И таких примеров множество. Избирком по закону должен был уведомить партию о времени проверки подписей. Представители «Яблока» имели право присутствовать при этой процедуре. Но комиссия сделала так, что они не смогли попасть туда. Поэтому появилось подозрение, что часть подписей привели в негодность именно в избиркоме, рассказывает первый номер партсписка партии «Яблоко» в Калужской области правозащитница Татьяна Котлер.
Сбор подписей сам по себе ведь не упражнение по чистописанию. Человек сам заполняет подписной лист и не считает эту кляксу исправлением. И понятно, что можно найти в подписных листах сколько угодно подписей, к которым можно придраться. А вот здесь почерк неразборчивый. А вот здесь дата не так написана и так далее. И для чего сбор подписей и придуман? Для того, чтобы любое избирательное объединение можно было не зарегистрировать. Задача не допустить до участия в выборах явно была, потому что на выборах совершенно очевидно, что свои 12-15% мы спокойно набираем, и сделать с этим ничего нельзя, каковы бы ни были усилия администрации губернатора.
Во время судебных заседаний стало ясно, что Калужский избирком явно перестарался. Даже прокурор признал, что около 90 забракованных подписей можно считать действительными. Суд с этим согласился. Но этого числа восстановленных в правах подписей не хватило, чтобы допустить «Яблоко» к выборам, комментирует Татьяна Котлер.
Мы считали, что суд мы должны выиграть, потому что не было оснований нам отказать. Тем не менее, мы получили отказ. Судья посчитал подписи так, как было надо. То есть нам все равно но где-то сотни подписей по решению суда не хватает, по мнению суда. Такое решение может быть только политически аргументированным. Очевидно, существует указание, чтобы список «Яблока» то ли вообще по России, то ли конкретно в Калужской области в выборах не участвовал.
Конкурентов решение суда удовлетворило, хотя член Калужского областного политсовета «Единой России» Анатолий Сотников видит в судебном вердикте как плюсы, так и минусы.
Во-первых, в любом случае, с точки зрения развития политической жизни, то, что с «Яблоком» произошло, в общем-то, грустно. Хотя понятно, что как члены партии «Единая Россия» вздохнем мы свободно, потому что это увеличивает наши шансы на завоевание большего числа избирателей. Это плюс для нас, безусловно. То, что касается минусов, выпал определенный спектр мнения, который крайне важен и который имеет свое отражение среди избирателей. Когда я грущу по этому поводу, в какой-то степени, может быть, испытываю чувство досады, всегда мы задаемся вопросом. Это некая акция неполномерность или разгильдяйство тех, кто занимался сбором подписей. Я не думаю, что кто-то в избирательной комиссии сидел и марал в списке партии «Яблок». Если это так, то тогда, с моей точки зрения, неумно поступили руководители, то не сделали копии с этих списков, когда подавали их в избирательную комиссию, не заверили их у нотариуса. И тогда, наверное, вопрос бы автоматически отпал. К сожалению, закон таков, как он есть. Какая-то тенденция, которая сегодня в нашей политической жизни звучит. Конечно, хотелось бы, чтобы весь спектр политических мнений в период выборов был представлен, потому что это повышает активность избирателей.
Калужские яблочники видят в судебном решении для себя только минусы. Они уже обратились с протестом в Верховный суд России. Правда, первый номер областного списка партии «Яблоко» Татьяна Котлер на успех не очень-то рассчитывает.
Верховный суд восстановить нас не сможет, потому что, представляете, за 2 дня до выборов Верховный суд нас восстанавливает. И что мы должны сделать? Нам уже не достается ничего, ни времени в телеэфире, ни публикации в газетах, ничего. Это что называется равные выборы. Следующее наше будет обращение в суд об отмене выборов по Калужской области, поскольку нам не дали возможности равного участия в этих выборах. И кто же на это пойдет? Поэтому ровно по вот этим политическим причинам я считаю, что «Яблоко» допущено к выборам не будет, хотя это совершенно не имеет законных оснований.
В выборах 14 марта в Калужской области примут участие только 5 партий. «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Коммунисты», «ЛДПР» и «Патриоты России».
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Калужской области Алексея Собачкина. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин предложил президенту России принять немедленные меры по восстановлению нарушенных избирательных прав кандидатов от партии «Яблоко». Он также требует внести в Государственную Думу законопроект об отмене процедуры сбора подписей для всех политических партий при регистрации на выборах всех уровней. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На выборах мэра Омска конкуренцию обеспечил раскол в «Единой России». Гендиректор «Омскнефтехимпроекта» Игорь Зуга соперничает с действующим мэром города Виктором Шрейдером. Рассказывает Вячеслав Суриков.
Среди прошедших регистрацию уже обнаружились явные лидеры. Это генеральный директор «Омскнефтехимпроекта» Игорь Зуга и действующий мэр города Омска Виктор Шрейдер. Представитель ЛДПР Ян Зелинский и генеральный директор Центра жилсервиса Владимир Друковский пока не предприняли даже минимальных усилий, чтобы привлечь к своим персоналам внимание избирателей. Региональные эксперты сходятся на том, что их участие в выборах носит формальный характер. Зато между представителями партии «Единая Россия» развернулась нешуточная борьба, позволяющая вспомнить об избирательных кампаниях конца прошлого века. Виктор Шрейдер делает ставку на свою репутацию, заработанную им за долгое время работы в городском хозяйстве, и поддержку со стороны партии власти, которая назначила его своим кандидатом. Агитационная кампания Шрейдера носит сдержанный характер. В ее рамках хомячи получают на дом бесплатную домашнюю газету. Она печатается тиражом 250 тысяч экземпляров и почти полностью посвящена достижениям городской администрации. Говорит Илья Найдин, член политсовета Омского отделения партии «Яблоко».
Президентская кампания действующего мэра, она лишена всякой яркости, всякой энергетики. И именно в предвыборную кампанию особенно отчетливо должна просматриваться обратная связь со своими горожанами, избирателями. На мой взгляд, ее нет. А редкие эфиры — это перечисление каких-то статистических данных, не более того. Что касается вот перспектив, которые он нам преподносит, что будет, если он останется на своем посту, здесь тем более должна присутствовать такая насыщенная информация, интересная, яркая. Он нас должен убеждать, что все у него получится. В его отчетах, по большому счету, это отчет, то, как вот он рассказывает о своих достижениях, маловато критики. А на избирателей, на мой взгляд, должно действовать, что человек признает какие-то свои ошибки. Я бы рад был бы услышать о том, что произойдут какие-то кадровые изменения. Ничего этого нету. Поэтому скучно, вяло, неинтересно, в общем, как действующий мэр. Должность, которая уже есть, видимо, расслабляет.
Директор института «Омскнефтехимпроект» Игорь Зуга неожиданно внес интригу в обещавшую стать скучным переназначением Виктора Шрейдера на очередной срок процедуру выборов омского мэра. Будучи членом партии «Единая Россия», по сути, Зуга не согласился с решением ее генерального совета, поддержавшего Шрейдера, и пошел на выборы. Сегодня Омск увешан билбордами. Одни обещают инновационные технологии, другие призывают не верить, не бояться, не просить. Или проветрить город и выбрать нового мэра. Ряд телевизионных и радиоканалов на коммерческой основе транслируют ролики, призывающие голосовать за Игоря Зугу. Кандидат даже вызвал Виктора Шрейдера на открытые дебаты. Но тот пока игнорирует приглашение однопартийца. Илья Найдин, член политсовета Омского отделения партии «Яблоко», так прокомментировал методы, использованные кандидатом.
Главная заслуга Игоря Михайловича Зуги для нас, как избирателей, что его дыхание как соперника, в затылок ощущает действующая власть, поэтому как-то на данном этапе направляет действующую власть на какие-то шаги, и потом, если действующий мэр останется, они должны понимать, что есть какая-то оппозиция.
В агитационных материалах фамилия альтернативного кандидата часто пишется через латинскую букву Z. Игорь Зуга сделал ее своим символом, который сам трактует как знак противостояния чиновничьему беспределу. Омскому художнику Артуру Муратову написание фамилии Игоря Зуги с использованием буквы латинского алфавита напомнило о голливудском киногерое по имени Зорро.
Вот такой Зорро появится там на коне, серебряные шпоры, прискачет, поможет, всех проткнет шпагой.
Противостояние между Игорем Зугой и Виктором Шрейдером нарастает с каждым днем. Мэр Омска оказался явно не готов к ситуации серьезной конкуренции и теряет свои позиции. Фактически предвыборный штаб Виктора Шрейдера работает по сценарию без альтернативных выборов. Это дает основания региональным политологам осторожно прогнозировать возможность проведения второго тура. По их мнению, второй тур выборов говорил бы о серьезном позитивном сдвиге в политической жизни города Омска.
Из Омска сообщал корреспондент Радио Свобода Вячеслав Суриков. И на выборах в Иркутске официальному кандидату на пост мэра города от «Единой России», бывшему мэру Братска и исполняющему обязанности мэра Иркутска Сергею Серебреннику, противостоит самовыдвиженец, депутат Законодательного собрания региона «Единорос» Антон Романов. Рассказывает Екатерина Вертинская.
В Иркутске лидера предвыборной борьбы за пост мэра города самовыдвиженца Антона Романова за две недели до дня голосования пытаются отстранить от выборов. Многие социологические опросы показывают, что на сегодняшний день Антон Романов является лидером в предвыборной борьбе за пост мэра. Так, например, Екатеринбургский центр «Евразия» сообщил, что за Антона Романова планируют отдать свой голос 42% иркутян, за кандидата «Единой России» Сергея Серебренникова 18% и за кандидата, выдвинутого партией КПРФ, Виктора Кондрашова 7%. Такой расклад, разумеется, не устраивает ни городские, ни региональные власти, которые поддерживают кандидата «Единоросса». Поэтому единственный шанс для победы на выборах в Иркутске Сергея Серебренникова – это снятие Антона Романова с выборов. 5 февраля Антон Романов получил удостоверение кандидата в мэры Иркутска. 4500 подписей, которые он предоставил в горизбирком, были проверены графологами и представителями Федеральной миграционной службы. Вопросов у них не возникло. Но 14 февраля кандидат на пост мэра Иркутска, пенсионерка-самовыдвиженец Людмила Корякова, которая до сих пор на публике не появлялась, подала жалобу в прокуратуру и в суд о том, что Романов незаконно собрал эти подписи, получив их путем подкупа и давления на горожан. Кстати, иркутские политологи говорят, что Корякова – это технический кандидат «Единоросса» Сергея Серебренникова. Правоохранительные органы в нарушение закона начали перепроверять подписи уже путем общения с теми, кто их ставил, рассказывает кандидат на пост мэра Иркутска Антон Романов.
Должен сказать, что и прокуратура наша очень активно включилась вот в эту проверку. Было отряжено целый отряд дознавателей, которые пошли по домам, начали опрашивать пенсионеров, спрашивать, были ли факты, когда им предлагали какие-то либо деньги, там, либо продукты, либо их под давлением заставляли, то есть под угрозами заставляли ставить свои подписи. Конечно, это все похоже на бред, потому что я 6 раз избирался, каждый раз собирал подписи, многократно все это дело было проверено. Никогда сроду никаких подобных нарушений у нас не было. Нет и быть не может.
24 февраля прошло заседание Кировского районного суда. Антон Романов победил. Однако госпожа Корякова подала кассационную жалобу в Иркутский областной суд. Тот решение в пользу Романова отменил и обязал Кировский райсуд повторно рассмотреть дело в новом составе. Состав суда был полностью изменен, поменялся и характер заседания. Стал заметен обвинительный уклон. После второго заседания, которое состоялось в воскресенье 28 февраля, решение не принято. Проблемы в ходе ведения предвыборной кампании у штаба Антона Романова начали проявляться с первых дней после регистрации его кандидатом на пост мэра Иркутска. Агитаторов ежедневно забирают в отделение милиции сотрудники правоохранительных органов. Заметно меньше стало наружной агитации, потому как иркутские чиновники приказали предпринимателям расторгнуть договоры с Романовым и снять все его плакаты. Подобные проблемы есть и у другого кандидата в мэры Иркутска. От КПРФ депутата Законодательного собрания Иркутской области Виктора Кондрашова.
Тот самый административный ресурс, очень жесткие препятствия на телевидении, по газетам, по разносу, где ничего не получается сделать нормально. Приходится изобретать какие-то хитрые способы. Те, где нас достать, пока не могут. Эффекта пока особенного нет. Приходится играть партизанскими методами.
Взять комментарий у кандидата от партии «Единая Россия» Сергея Серебренникова Мельникова о ходе его предвыборной кампании мне не удалось. Однако в телефонном разговоре сотрудник его штаба сообщил, что у них все идет по плану. Это и неудивительно, ведь руководит кампанией бывшего мэра Братска Сергея Серебренникова экс-мэр Иркутска, а ныне член Совета Федерации от Иркутской области Владимир Якубовский. Фактически на Серебренникова работают городские чиновники, уверен иркутский политолог, представитель ассоциации «Голос» Алексей Петров.
Я тут, знаете, скажу честно, зашел в два кабинета городской администрации. Мне возражают вообще, что это все здание является штабом Сергея Васильевича, потому что в каждом кабинете лежат его огромные кучи листовок, плакатов. То есть у нас вроде как человек в отпуске, но это говорит о том, что административный ресурс, он, к сожалению, работает.
В день выборов мэра Иркутска на участках от ассоциации «Голос» будут работать как минимум 20 мобильных наблюдателей, которые объедут по 10 избирательных участков. Кроме этого, уже 1 марта начал работать телефон горячей линии, по которому сотрудники «Голоса» будут принимать сведения о нарушениях избирательного процесса и размещать всю информацию на своем сайте. В ближайшие дни они планируют также пригласить всех кандидатов в мэры на открытую площадку и попытаться провести дебаты.
Из Иркутска сообщала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская. Как работает административный ресурс на выборах в Ульяновске? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Выборы – это эпизод жизни. Они могут и консолидировать общество, и расколоть его, как на Украине. Но и после выборов партийная жизнь продолжается. Философски рассудил член Центра избиркома Евгений Калюшин во время встречи с лидерами ульяновских региональных отделений парламентских партий. Присутствующие жаловались на горизбирком, на придирки милиции к кандидатам и на ход избирательной кампании в целом. 14 марта в Ульяновске выбирают главу города и городскую думу. И только «Единая Россия» всем была довольна, считая, что кампания в целом проходит спокойно. Для обеспечения этого спокойствия сделано очень много. Например, более половины самовыдвиженцев, среди которых есть бывший депутат Государственной Думы Вадим Орлов, действующие депутаты Гордумы Александр Данилов, Сергей Волков, Виталий Тур, Аркадий Казберов, Геннадий Матвеев, последний еще и почетный гражданин Ульяновска, почему-то не сумели правильно оформить подписные листы в свою поддержку и остались за бортом выборов. Зато так называемые технические кандидаты, пенсионеры, безработные, студенты, новички избирательной кампании не имели проблем с регистрацией. Вот как эту ситуацию прокомментировал Евгений Калюшин.
Как член Центра избиркома, как профессор права, я считаю, что процедура регистрации избыточным количеством условий обставлена. Но пока эта позиция не находит поддержки. Суды, они колеблются в одних случаях чисто формально, да, запятой нет, все, закон нарушен. В других случаях они ищут смысл закона. Верховный суд России в этом году обещал провести пленум по практике разрешения избирательных споров. Это вообще невероятное событие, если это произойдет, потому что они все время отбивались от этого. Они тоже озабочены вот этим отсутствием единства судебной практики. Судьи, они, честно говоря, боятся, конечно, вот этих дел избирательных.
10 самовыдвиженцев, которые оспорили решение горсбиркома об отказе в регистрации, в ульяновских судах поддержки не получили. Характерен пример эколога, местного координатора РНДС Александра Брагина, который выдвигался кандидатом в Ульяновскую городскую думу. Все его подписные листы с достоверными подписями были забракованы на том основании, что в графе «место жительства» он указал свой полный адрес – область, город, улица, дом, квартира. Тогда как, оказывается, место жительства – это в трактовке избиркома и районного суда всего лишь область и город, а избыточные сведения – это уже нарушение закона. Неудачливые самовыдвиженцы объявили о создании комитета гражданского контроля с целью обеспечения права на честные выборы. Члены комитета намерены в дальнейшем защищать конституционные права граждан в целом. При этом, имея разные политические взгляды, они планируют дистанцироваться от имеющихся в наличии партий. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Травкин напомнил участникам встречи с Евгением Калюшиным, что они сами отказались подписать соглашение о честных выборах, предложенное «Единой Россией».
Но, тем не менее, с своей стороны, «Единая Россия», как избирательное объединение выдвинувших кандидатов, в одностороннем порядке будет придерживаться всех пунктов этого соглашения, которое оно провозгласило.
Ни о какой честной кампании речи не идет, заявляют оппоненты партии власти. В частности, нет равенства в освещении кампании претендентов на должность главы Ульяновска. Из 6 зарегистрированных кандидатов на виду практически только один. Это первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Александр Пинков. Ему даже не приходится тратиться на рекламу из своего избирательного фонда. ГТРК «Волга» и телеканал «Репортер», где правительство имеет блокирующий пакет акций, ежедневно показывают в новостях чиновника-единоросса. Других кандидатов словно бы и нет. У них нет возможности донести свою программу или провести дебаты. «Репортер», единственный телеканал в Ульяновске, продающий время для агитации, заломил цену в 400 рублей за секунду эфира, сделав его недоступным для большинства кандидатов. «Если в освещении деятельности Пинкова вы видите перекос, вы знаете, куда идти», заявил единоросс Дмитрий Травкин, намекая на суд.
«Мы считаем, что это идет информирование населения о профессиональной деятельности нашего замечательного человека».
Член ЦИК Евгений Калюшин говорит, что рассказ о жизни замечательных чиновников – это палка о двух концах.
«Люди, которые находятся у власти, в данном случае Пинков, они используют свой статус. Законодательство не запрещает ему открывать памятники, раздавать квартиры. Другое дело, что неизвестно, каково вообще влияние вот этого отсвечивания человека на телевидении. Может и обратный эффект это вызвать, особенно в городах».
Особенность выборов главы Ульяновска в том, что они могут не закончиться в день голосования, но могут продолжиться в суде. Дело в том, что уже в ходе предвыборной кампании Ульяновская городская дума изменила срок вступления в силу нового устава города, где прописаны полномочия избираемого главы. Сроки передвинуты с 14 марта на 15 февраля. Получается, люди выдвигались кандидатами на должность главы города с полномочиями мэра, то есть руководителя исполнительной власти, а победитель получит совсем другие полномочия – спикера городской думы. Легитимность такого градоначальника изначально ставится под сомнение и, как ожидается, будет оспорена в суде. Лидер ульяновских коммунистов Александр Кругликов пожаловался члену ЦИК на фальшивую газету «Вести Ульяновска», без выходных данных, выпущенную тиражом 300 тысяч экземпляров, которая утверждает, что ульяновские коммунисты побратались с местным олигархом Сергеем Герасимовым. Кругликов заявляет, что это клевета, которая стала возможной только потому, что издатели подобной же клеветнической газеты «Большая политика», выпущенные к предыдущим выборам в Госдуму, остались безнаказанными. Уголовное дело было закрыто. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил губернатору Ульяновской области Сергею Морозову телеграмму. В ней он выражает тревогу по поводу того, что партия власти, невзирая на требования президента России Дмитрия Медведева разделить бизнес и власть, выдвинула кандидатами не только бизнесменов, но и лиц с уголовным прошлым, а также подозреваемых в совершении преступлений. Зюганов указывает на факты нападений на агитаторов, угрозы в адрес кандидатов из списка КПРФ, а также на нежелание правоохранительных органов расследовать подобные случаи.
Прозвучал репортаж из Ульяновска корреспондента «Радио Свобода» Сергея Гугина. Репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева о политической борьбе на выборах Воронежской областной думы прозвучит в программе «Радио Свобода» после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Елисейском дворце в Париже проходят переговоры президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози. Медведев сегодня прибыл в Париж с трехдневным государственным визитом. Суд в Архангельской области отказался досрочно освободить историка Игоря Сутягина, который был осужден по обвинению в государственной измене. В Свердловской области создана правительственная комиссия для расследования причин смерти и заболеваний воспитанников Нижней Туринского детского дома-интерната. В воскресенье двое воспитанников интерната умерли, еще 30 были госпитализированы с диагнозом пищевое отравление. Президент России Дмитрий Медведев потребовал отставки чиновников, отвечавших за подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Ванкувере. В неофициальном общекомандном зачете Россия заняла 11-е место, завоевав всего 3 золотые медали. Верховный суд России не удовлетворил иск экологов о признании незаконным строительства автомагистрали на территории Химкинского леса. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что европейская интеграция является одним из внешнеполитических приоритетов его страны. Выступая в Брюсселе, Янукович подчеркнул, что Украина гарантирует безопасный транзит российского газа в Европу. Президент Чили Мишель Бачелет объявила в телеобращении, что в результате землетрясения, произошедшего в субботу, погибли 708 человек. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич заявил Гаагскому трибуналу, что в боснийской войне сербы защищали право и святое дело. Караджича судят по обвинению в геноциде и военных преступлениях. В Афганистане сегодня в результате взрывов и нападений боевиков погибли 4 военнослужащих НАТО и 10 афганцев.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 14 марта в Воронежской области пройдут выборы сразу в три думы. Областную, а также Воронежскую и Нововоронежскую городские. В Воронеже на прошлой неделе побывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Вот его репортаж.
На старте избирательной кампании Воронежской областной думы по инициативе «Единой России» были приняты поправки в избирательный кодекс, увеличивающие проходной барьер в региональный парламент с 5% до 7%. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев публично высказал недовольство поправками как недемократичными. По его настоянию в закон был внесен еще один пункт, позволяющий получить партиям, набравшим на выборах от 5 до 7% голосов, один депутатский мандат. Алексей Гордеев возглавил Воронежскую область ровно год тому назад и считается в регионе губернатором прогрессивным. В конце февраля Воронеж посетил известный галерейщик Марат Гельман с идеей проведения в этом городе серии выставок концептуального искусства. Для этой цели он присматривал здесь подходящие объекты, например, пустующие заводские цеха. Протоиерей Стефан Дамусчи, выставка живописных работ, которого развернулась в залах художественного музея имени Ивана Крамского, считает, что культурная жизнь Воронежа не нуждается в каком-то искусственном оживлении извне.
Воронеж очень культурный город. Народ очень любит искусство вообще. Я считаю, что вот из центрально-черноземных городов Воронеж, можно сказать, что самый такой культурный.
С отцом Стефаном солидарны посетители музея.
У каждого города есть выработанное уже свои наследие, традиции, культура опирается, в принципе, на это. Воронеж более-менее развивается по принципам большого города, так скажем.
Я считаю, что это город вообще высокой культуры. Одних музеев сколько, одних картиногалерей сколько, очень много, а театров сколько.
Предстоящими выборами студенты Воронежской академии искусств, изучающие в музейных залах полотна Крамского и Поленова, интересуются мало. Не следят за предвыборными баталиями и сотрудницы музея.
Люди просто устали, на самом деле. Им обещают, обещают, и ничего не меняется. Вот и все. Перемены. Никто не верит, что будут перемены особо.
Мне кажется, что люди всегда недовольны. Им столько не дай, они всегда будут недовольны. Умные люди всегда будут делать умные вещи. Я художник, и не надо вмешиваться в политику.
Каждый для себя решил уже, поэтому что там, какие эмоции должны быть. Мы ждем дня этого выбора, и каждый свое решение уже осуществить.
А вот нового губернатора, бывшего министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, воронежцы знают и уважают.
У нас к нему прекрасные отношения. Мы с удовольствием его слушаем. Мне кажется, это человек очень положительный, и с ним город и область пойдет далеко вперед.
Это вот ощущается.
Да, то есть вот он отличается от предыдущего?
Намного отличается. Да.
И самое главное, это человек высокой культуры, очень скромный. Видно, что это глубоко порядочный человек. Он четко, ясно сказал, что у меня здесь ни родственников, ни все. Он, то есть, не связан вот этими родственными узами, которыми обрастают наши чиновники высокого ранга. Мы в него верим.
Даже лидер воронежских коммунистов Сергей Рудаков видит в главе региона эффективного менеджера.
Современный руководитель понимает, самое главное, чтобы управленец был сильный и объективно подходил, акценты, вернее, диагноз правильный ставил. Но если мы отставали от Белгорода, от Липецка, и все списывали якобы на то, что у них комбинаты есть, а у нас нет, хотя отстали от них даже по перерабатывающей промышленности, у них волейболисты чемпионы Европы, а мы во второй люди в футбол играют. Вот до чего дошло. А тут пришел человек, который ставит задачу, что область должна быть не 50-60, а войти в 3-4 десяток, потом стать первой двадцатки и так далее. Но это правильные задачи, и как тут будешь с этим спорить? Другое дело, когда шло утверждение губернатора, наша фракция не участвовала в голосовании, выступая, сказал, что мы не имеем против ничего конкретно кандидатур Гордеева, но за не голосуем в знак протеста против той федеральной политики, которую и ему же придется проводить, поскольку при этой политике и хороший губернатор мало что сделает.
Причины симпатии к присланному Москвой губернатору Варягу объясняет первый номер областного избирательного списка партии «Справедливая Россия» Галина Кудрявцева.
Пришел губернатор, тот, которого ждал Воронеж. То есть губернатор со стороны. У нас очень не хотели, чтобы губернатором был назначен кто-то из местных, из жителей и из бизнеса Воронежской области. Потому что здесь настолько группировки срослись. То есть нужен был человек свежий со стороны, абсолютно. Чтобы никакими узами не был бы связан с нашей землей. И такой губернатор пришел. И очень важно, что он пришел именно из сельского хозяйства, имеется в виду, он бывший министр сельского хозяйства. То есть он должен здесь показать, что он был и министром нормальным. Я думаю, что обязательно оживление сельскохозяйственной сферы у нас должно произойти. Человек ни с кем здесь не повязан. Следовательно, у него развязаны руки. Следовательно, он никому не должен. Вот он даже привез с собой руководителя сферы ЖКХ, и как только область плохо подготовилась к зиме, он здесь же снял его, не задумываясь. То есть это человек, который действительно ни от кого не зависит. Он свободен в принятии решений, он самостоятелен, это много значит. Когда здесь запустили сумасшедшие перерасчеты по оплате за жилищно-коммунальные услуги, я пришла к губернатору на прием, принесла ему все, показала, объяснила. Он в течение недели буквально проверил, перепроверил все. Здесь был такой разгон, отменили все эти переплаты, вот все эти доплаты. То, с чем я ходила раньше губернатором, не находила отклика. Понимаете, это никому не надо было, потому что все на этом зарабатывали деньги. Сейчас пришел губернатор, который может тебя услышать.
Убеждена лидер воронежского списка справедливороссов Галина Кудрявцева, которая по совместительству возглавляет еще и блок Галины Кудрявцевой в городскую думу Воронежа. Заместитель главного редактора воронежского выпуска газеты «Коммерсант» Всеволод Инютин не склонен преувеличивать реальные результаты деятельности нового губернатора, но отмечает привлекательные черты его управленческого стиля по контрасту с предыдущим главой региона Владимиром Кулаковым.
Казался он от воздушных замков. Это да. Кулаков, бывший губернатор, у него было два проекта, которые он не то что постоянно педалировал, но они о нем многое могут сказать. Во-первых, под Воронежем он собирался строить город-спутник. Он назывался Градослав, Каширский район, это 20 километров от Воронежа. В чистом поле построить был город на 200 тысяч человек, в котором будут жить люди, которые будут работать в такой же проектирующейся зоне Масловка. Экономической там заводы должны быть, фабрики, огороды, пароходы и так далее. То, что инвесторов пока реальных нет, которые бы пришли не на кулаковском багаже, это тоже факт. Но здесь можно списывать на кризис, на что это еще, тут объективной картины нельзя дать. Но факт, что человек более реально посмотрел на экономику региона и на то, на что он способен, какими путями его водить, это факт, это есть.
Лоялен Алексею Гордееву и руководитель регионального отделения партии «Правое дело» Петр Михин. На выборах в Воронеже эта политическая сила уже добилась определенного успеха. Правые собрали необходимое для регистрации списка количество подписей. Их лидер Петр Михин уважает не только губернатора Алексея Гордеева, но и премьера Владимира Путина, а предмет его особой заботы – чистота рядов партии «Единая Россия».
Алексей Васильевич, хоть он и является членом политсовета партии «Единая Россия», да, но правящей партии, он очень прекрасно относится к оппозиции, он понимает, что в парламенте, в губернии должны быть представлены все силы, потому что в споре рождается истина, он мне об этом четко сказал сам. Другой вопрос, что не должно быть никаких перегибов, не должны каких-то военных действий, это ни в коем случае. Нужно решать все демократическим, оппозиционным путем, не надо людей будоражить, выводить их на какие-то там митинги, это неправильно. То есть надо решать за круглым столом. Еще раз объясняю, что в «Единой России» есть и абсолютно адекватные, грамотные люди. Их много, большинство. Но, к сожалению, туда пробилось, об этом и Владимир Владимирович Путин говорил, что большое количество людей, которые пришли туда для того, чтобы что-то от власти иметь. Снижают уровень, имидж «Единой России» и, соответственно, вызывают гнев и недовольство народа. И вот эта чистка, про которую говорит «Единая Россия», ее надо сделать как можно быстрее. Иначе у них будут проблемы.
До Добавлю, что региональный список партии «Правое дело» на выборах в Воронежскую областную думу возглавляет бывший кандидат в президенты России, бывший лидер ДПР Андрей Богданов. И все-таки оппозиция губернатору Алексею Гордееву в Воронежской области существует, утверждает журналист Всеволод Инютин.
Гордееву есть оппозиция неофициальная, скажем так, она не публична. Она заключается прежде всего в представителях местного бизнеса, которых он их прижимает. То есть он пытается либо бизнес упорядочить, как он говорит, либо построить его по своим правилам. Поскольку он времени еще мало находится на губернаторском посту, сказать, что он конкретно делает из этих двух вариантов, пока нельзя. Но факт то, что местный бизнес очень многие, они не шибко довольны новым подходом губернатора, который экономическими шкурниками их называет публично. Не конкретных людей, а группы. Больше всего, как мне кажется, он не любит тех людей, которые вокруг городской администрации, вокруг Клеуха находятся. Это его ближайший соратник Зенищев Леонид, вице-спикер городской думы. Еще ряд товарищей, которых он считает как раз этими замечательными шкурниками. Почему? Потому что люди, они привыкли делать бизнес по-воронежски. Появление такого человека, как Гордеев, который в этой специфике он и не понимает, и не принимает ее, естественно, не может им понравиться. Поэтому они какое-то скрытое, тихое противодействие устраивают.
О группе местных бизнесменов, близких к мэру Воронежа Сергею Калиуху, лидер областного списка партии «Справедливая Россия» Галина Кудрявцева говорит, не подбирая выражений.
Главным действующим лицом в городе вообще-то является не избранный мэр, а родственное окружение, которое за ним стоит. И в первую очередь заместитель председателя городской думы Зенищев, один из крупнейших теневых предпринимателей города Воронежа. У него огромное участие в бизнесе неофициальное, и все об этом прекрасно знают. А его детей оформлено от разных браков, на жен, друзей. То есть у него везде есть свой процент. А мэр наш, он с ним состоит в родстве. Он женат на его двоюродной сестре Зенищева. То есть это вообще так, это пришел семейный бандитский клан. Почему называют бандитским кланом? Потому что в начале 90-х Зенищев входил в ту группировку, которая сначала грабила всю эту мелкую собственность в Воронеже, все эти магазины. Все это закончилось у них и стрельбой, и всем на свете. Такие вот люди пришли к власти, приходит банда, которой все можно, законы нарушать можно в интересах определенного круга лиц. Когда можно одних отнимать, другим отдавать, карманы залезть, тарифы какие хочешь делать, нормативы потребления какие хочешь утвердить, население содрать, поставщику ресурсов эти деньги не заплатить, и никто ни с кого не может спросить, но это не государство, так нельзя.
Недоумевает депутат Воронежской городской думы Галина Кудрявцева. Воронежские наблюдатели подчеркивают своеобразие сложившейся в регионе накануне выборов расстановки политических сил. С представителями оппозиционных партий губернатор Алексей Гордеев диалог наладил, но его основные оппоненты находятся внутри партии власти. За последний год губернатор предпринял значительные усилия, чтобы изменить соотношение сил в региональном отделении «Единой России», считает воронежский журналист Всеволод Инютин.
Проблема в том, что у нас и в областной думе, с точки зрения Гордеева, с точки зрения его администрации, не все было хорошо, потому что очень было много людей из местной фронды, людей, которых привел за собой еще предыдущий руководитель регионального отделения, прошлый губернатор. То есть это были люди, которые очень много лет в номенклатуре находятся областной. Гордеев пытается этот весь состав обновить. Зачистка происходила в основном внутри партии именно вот такими аппаратными методами. Как этому пытались сопротивляться? Из-под ковра это редко вылетало, вот эти вот головы оторванные. Но были моменты интересные, когда людей просто перебрасывали там с одного избирательного округа на другой, с сельского на городской.
Региональный координатор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Наталья Звягина считает, что нынешняя предвыборная кампания в Воронежской области проходит без неожиданностей.
Выборы в Воронежскую областную думу и выборы в Воронежскую городскую думу проходят чрезвычайно спокойно. Иногда кажется даже, что очень скучно на этих выборах. Говорить о каких-то супер неожиданных ситуациях мы не можем. Скандалов нет. Есть определенное количество снятий, очень небольшое, отдельные буквально единицы. Во-первых, очень немногие рискнули быть самовыдвиженцами там, где можно было с этими самыми подписями погореть. Сказать о том, что выборы вызывают ажиотаж у самих кандидатов, как зритель, наблюдатель и избиратель, я тоже не могу. Да? Мне кажется, что большинство кандидатов относятся к этому как повезет-не повезет. Но какого такого страстного рвения я ни у одного кандидата не намечаю. То есть, если раньше мы говорили о том, что, например, на выборах мэра действительно была какая-то битва, когда были кандидаты, которые вкладывали там гигантское количество денег, очень много агитации, очень много каких-то таких моментов с подкупами связано. Сейчас это все очень в единичных масштабах происходит.
Наталья Звягина при этом подчеркивает, пресловутый административный ресурс никуда не делся.
Используется административный ресурс по полной на этой компании, как и раньше. Например, зайдя в поликлинику, такую санчасть строительного университета, мы можем увидеть полный иконостас кандидатов от «Единой России». Во-первых, это ВУЗ, государственное учреждение, где агитация запрещена. И увидеть там исключительно кандидатов одной партии вдвойне странно. Очень серьезно, на наш взгляд, нарушением принципов, связанных с выборами, является участие в списке «Единой России» главы области, главы региона, нашего нового губернатора Алексея Васильевича Гордеева. Это человек, который и возглавляет список, и который является лицом кампании избирательной. Губернатор продолжает исполнять свои полномочия, он и выступает на различных публичных мероприятиях, он разъезжает в районы, он выступает по телевидению, являясь кандидатом в то же самое время. Он же является этим самым паровозом, который вряд ли бросит свой губернаторский пост и пойдет действительно работать в Думу. Это же обман. Ты говоришь, что ты идешь сюда, пишешь заявление, что я хочу и готов, а потом оказывается, что это было всего-навсего рекламным трюком. Вот это ощущение неуважения к избирателю в ходе этой избирательной кампании меня больше всего шокирует.
Между тем, в предвыборном штабе «Справедливой России» с мнением Натальи Звягиной о спокойном течении избирательной кампании явно не согласны. Говорит первый номер списка эсеров Галина Кудрявцева.
Листов «Справедливой России» их просто вытаскивают из почтовых ящиков. «Единая Россия» даже там крюки его на левом берегу раздали, чтобы из почтовых ящиков из «Дельской газеты» вынимать. Потому что критика, которую я пишу в этих газетах, она никого не устраивает. Во-вторых, у нас административный ресурс сумасшедший, особенно по городу Воронеже, по выборам в городскую думу. Городская администрация вся поставлена под ружье. Все работают на выборы, на кандидатов, которые нужны городской администрации. Им нужна своя здесь ручная городская дума. Без стеснения это все делается. Меняют директоров школ, детских садов, ногами топают. Неугодных депутатов запрещено впускать на встречи с избирателями. Регистрация была ужасная, дикая. Сумасшедший административный ресурс. На выборах мы выдвинули по 13-му округу по городскому двух своих представителей. Один врач, второй директор детской спортивной школы. Но их вызвали так, ногами их оттоптали в городскую администрацию, потому что первый заместитель главы города выставил там свою дочь. И, пожалуйста, их заставили сняться с выборов. Все они даже нам не сказали. Когда я узнала, мне аж плохо стало. Так затоптали. Директор Дома культуры «Восток». Ее просто доводили до истерик. Она ко мне приходилась и плакала. Ей русским языком сказали, после выборов вы работать не будете. Это лучший директор Дома культуры в городе Воронеже.
Галина Кудрявцева винит во всем российские политические традиции.
В наших генах еще не вытравлено страх перед властью и потребность во власти. Нет, конечно, никаких честных выборов у нас быть не может. Они привыкли к той системе, и они к ней стремятся, к системе главенствования, к системе захвата власти. Вот пришла «Единая Россия» сегодня, да, ну, как говорится, с административным ресурсом совсем на свете. Что она сегодня делает? Строит КПСС полностью. Жесткая структура, жесткое подчинение, жесткое назначение. Если ты не с партийным билетом «Единой России», ты уже никуда не попадешь, ни на какую должность. Это идет возрождение КПСС.
Замечу, что лидер избирательного списка «Справедливой России» в Воронежской области Галина Кудрявцева членом этой партии не является. Несколько более оптимистично оценивает кампанию лидер воронежских коммунистов Сергей Рудаков.
Только вчера стало известно, что облсбирком принял решение, когда голосовать на двух участках в области могут бомжи, люди незарегистрированные, непрописанные и так далее, что открывает лазейки, как и в Москве, для таких неконтролируемых здесь процессов. Но, думаю, и страна в целом, и губернатор, и президент сделали вывод все-таки из того кошмара, можно, наверное, так сказать, в Москве, когда там, где Путин голосует, один результат, и КПРФ вровень с «Единой Россией» и даже побеждает. А в целом 20% вброса, как минимум, как социологи показывают, и результат совершенно искажен в пользу, естественно, «Единой России». Но эти манипуляции, они в итоге отторгают власть от народа. Я думаю, сделали все-таки федералы вывод из этого. Хотя и у нас задача набрать более 60-70% за «Единую Россию». Они, естественно, власть заставляют перегибать палки. Посмотрим. У нас, конечно, не Мариэл, слава богу. Хотя и Москва вроде не Мариэл.
Считает депутат Воронежской областной думы от КПРФ Сергей Рудаков. возглавляет областной партийный список КПРФ в Воронежской области политик федеральный, депутат Государственной Думы России Виктор Илюхин. В самый разгар предвыборной кампании Воронеж оказался вдруг в центре внимания российских средств массовой информации. Сами выборы здесь вроде бы и ни при чем. Речь идет о массовом избиении жителей поселка Шилово, это окраина Воронежа, сотрудниками милиции. Рассказывает член Координационного совета молодежного правозащитного движения Виктория Громова.
К нам первые жалобы от местных жителей начали приходить 20-го, когда уже праздники шли. Собственно говоря, насколько мы понимаем, ситуация была такова, что некие сотрудники правоохранительных органов, которые были не в форме, находились в Шилово, и каким-то образом произошла драка. То ли с местными людьми, то ли кто-то кого-то задерживал. Несколько сотрудников милиции попали в дальнейшем в больницу. Собственно говоря, после этого момента в самом микрорайоне начали происходить очень интересные события. В первую очередь начали проверять все машины, на которых могут ездить граждане. Потом начали отлавливать молодых людей 20-25 лет на улицах и отправлять их в отделение милиции, при этом не фиксируя момент задержания, не объясняя причины. Большая часть этих ребят, которые попадали либо в следственный комитет, либо в отделение милиции, возвращались побитыми. Это касалось более 50 человек. Получилось так, что 20 числа местные жители из нескольких домов вышли, окружили непонятно каких людей, которые начали сбивать молодого человека, который просто пошел за хлебом. Вот мать поехала за хлебом, смотрит в окно, его сбивают на улице. Ему объяснили, что он оказался в ненужном месте, в ненужное время. И вот сейчас эта ситуация разворачивается, насколько я понимаю, сейчас начали оказывать давление на людей, которые об этом начали говорить.
Когда разгорелся скандал, милицейское начальство заявило, что сопротивление сотрудникам в штатском оказывали преступники-рецидивисты. Я побывал в поселке Шилово и видел несколько десятков жестоко избитых людей. Что все они рецидивисты, как-то не верится. Кстати, сразу несколько пострадавших пожаловались. Милиционеры не только избили их, но и отобрали мобильные телефоны. Видимо, как вещественные доказательства. Говорят очевидцы и жертвы инцидента в поселке Шилово.
В этот момент к ним подошли молодые люди. Один из них ударил Осминина с головы в нос. И началась драка. Кто успел, убежал из ребят. А Осминина, Ксенофонтова и Сашу избивали очень жестоко. Пинали ногами их минут 10. По двое, по трое каждого избивали. Ногами, по голове. Пытались ноги ломать. Сергей кричал: давайте поговорим, за что вы бьете. Они даже слова не давали сказать. Били по лицу, ногами, по голове.
Удостоверение показывали?
Нет.
Ну, я пытался говорить. Но довольно-таки неудобно, когда тебя на колени поставили, заломали руки и пинают в этот момент по почкам. Говорить очень сложно.
Дома делаю ремонт, заходит милиция. Говорят, пройдемте с нами. Я говорю, по какому поводу? Они говорят, нужно написать объяснение. Я говорю, давайте я вам здесь напишу, зачем туда проходить. Нет, нужно пройти с нами в милицию. Я говорю, ну, как бы я не могу, я работаю, у меня там инструменты, клей намешаны, но не могу я с вами пройти. Они говорят, ты в ДТП нигде не участвовал? Я говорю, нет, не участвовал. Они говорят, ну пойдем, напишешь, говорят, что в ДТП нигде не участвовал, и мы тебя отпустим. Заводят они меня туда, в РУВД, сажают на стул и, даже не объясняя, не спрашивая ничего, начали сразу бить. В результате одно ухо, барабанная перепонка у меня лопнутая, теперь без операции это слух не восстановится.
А вот какими методами, по словам юриста Владимира Корякина, он помогает пострадавшим от действий милиционеров, оказывалось давление на свидетелей.
Несколько раз подряд приходили опера, в конце концов ее маму с ее сыном, она мать-одиночка, потащили в отдел. Сыну 7 лет, мама начала противиться, у нее сахарный диабет, ей надо с собой инсулин взять. Ей сказали, что не сдохнешь, не бойся. Говорили, тут даже вот стыдно это говорить в микрофон, то есть сказали, сейчас мы тебя в отдел на швабру посадим, будешь у нас прыгать по всему отделу.
Как же отреагировали на события в пригороде Воронежа и скандал в прессе представители политических партий, участвующих в выборах? Говорит лидер регионального списка партии «Справедливая Россия» Галина Кудрявцева.
Ударить человека – это самое большое оскорбление, нанесенное человеку. Нехорошо, когда ту же самую милицию использовали и используют для погашения внутренних конфликтов, вот таких, как на Кавказе. Когда они там вот отсидят месяц, потом возвращаются сюда, наверное, в их психике что-то нарушается. Это тоже очень плохо. А это болезнь, видите, то Евсяков появляется, кто страдает, то еще что-то. Это вот и есть все. Общество, когда оно теряет стержень, наверное, он начинает вот деградировать потихонечку. И деградация, в первую очередь, касается тех, кто имеет возможность взять в руки оружие.
Лидер воронежских коммунистов Сергей Рудаков заверил корреспондента «Радио Свобода», что депутаты фракции КПРФ постараются разобраться в шиловском деле. И рассказал, что это не первый скандал, в котором замешан начальник городского управления внутренних дел полковник Валерий Ларичев. Несколько лет назад на заводе имени Коминтерна был забит насмерть председатель стачкома Виктор Швырев. И именно полковник Ларичев на тот момент руководил Коминтерновским райотделом милиции. А вот узнать, что думает о милицейском беспределе руководство Воронежской «Единой России» и как оно собирается защищать рядовых граждан, не удалось. И исполняющая обязанности секретаря регионального отделения Ирина Транькова, и председатель исполкома Игорь Гончаров, и лидер фракции «Единая Россия» в областной думе Владимир Ключников отказались встретиться с корреспондентом «Радио Свобода». Причем Игорь Гончаров даже сообщил, что как частное лицо он не против беседы с кем бы то ни было, но в период предвыборной кампании не может на это пойти без санкции на то партийного руководства. Виртуальной организацией оказалось и Воронежское региональное отделение ЛДПР. Кроме троллейбусов с надписью «Хватит ездить на народе! ЛДПР!» и билбордов ничего обнаружить не удалось. Региональный список партии возглавляет Владимир Жириновский, официальный адрес регионального отделения – частная квартира, а его руководитель – бизнесмен с неоднозначной репутацией Сергей Журавлев, еще совсем недавно член «Единой России», для контактов недоступен.
О выборах в Воронежской области рассказывал побывавший в регионе специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 8 марта специальный репортаж о выборах в Хабаровском крае. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общество очень заинтересовано в радикальные...
Мы на улице всю ночь. Я очень боюсь оставаться дома.
В каждой семье можно найти латыша, белоруса, украинца.
В нарушении режима жестоко избить.
Музыкант неоднократно приобретал товар у наркодилера.
Подозреваются в попытке организовать покушение на короля Испании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».